документы Полупанова.
Добрый вечер, с вами Владимир Полупанов и мой сегодняшний гость, комментатор телеканала Матч ТВ Роман Скворцов. Рома, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Ну, с тобой можно говорить о спорте, я так понимаю, о разных видах спорта и о баскетболе, конечно же. Но главная наша тема сегодня все-таки это хоккей, потому что ты комментируешь матчи, которые показывает телеканал Матч ТВ. И, собственно, сегодня мы можем это наблюдать в нашей стране. Слава богу, дожили до этого. До этого сладкого момента. Скажи, это долгожданное все-таки ожидание, что чемпионат мира наконец-то приехал к нам?
Да вроде как 9 лет назад последний раз гостило у нас мировое первенство.
То есть не так давно?
Я сильно соскучиться не успел по домашним чемпионатам, тем более, что на большинстве остальных побывал, поработал. Но на самом деле для меня чемпионат мира один из любимых турниров хоккейных, пусть и каждый год, и тот говорит, что нужно проводить реже, но мне просто нравится хоккей, мне нравится международный хоккей, мне нравится, когда команды из разных стран встречаются друг с другом, и есть возможность наблюдать за этим воочию, так что... Да, праздник нам пришел, ура.
Ну скажи, все-таки дома комментировать легче, интереснее или все-таки интереснее побывать в других странах, посмотреть страну другую?
Я вам скажу по большому секрету, это действительно международное такое ощущение. Никто не любит домашние чемпионаты мира из журналистов, потому что всем, конечно, нравится поехать куда-нибудь в новое место, познакомиться с какими-нибудь новыми людьми, увидеть какие-нибудь новые города и страны, получить новые впечатления и так далее, и так далее. В этот раз не повезло, в кавычках, нам, но мы рады гостям, и если у них появится какое-то желание действительно воплотить свои представления, познакомиться, посмотреть, будем рады показать наш чудесный город.
Ну, говорят, что чемпионат мира все-таки явился толчком для какого-то развития. Ну, в частности, вот была построена ВТБ-арена. Говорят, что именно к чемпионату мира, собственно, ее и строили.
Нет, ее строили не к чемпионату мира. Ее строили абсолютно для других целей и, так сказать, для себя. Я присутствовал на исторической встрече в офисе, когда руководство федерации приехало к строителям, и сложилось такое впечатление, что они очень боялись, что у них сейчас возьмут денег на строительство этой арены. Но им сказали: подождите, подождите, вот она строится, так что если вы потом захотите, то можно здесь провести чемпионат мира. А-а-а, с облегчением выдохнуло руководство и сказал: да, тогда, конечно, тогда замечательно.
Ну, говорят, что это какое-то невероятно удобное современное сооружение. По сравнению с остальными?
Ну, оно современное. По части внутреннего убранства, ну, здесь вкусовые вопросы можно как-то решать. Но, опять же, с учетом того, что это люди строили для себя на практически свои деньги, здесь я бы не стал предъявлять к ним каких бы то ни было претензий по антуражу. Арена хорошая, арена уютная. Арену полюбили, она заполнялась на матчах «Динамо» в чемпионате. Не раз и не два на трибунах арены «Легенд» наблюдался аншлаг во время чемпионата континентальной хоккейной лиги. Ну и плюс еще большое дело, эта арена вот оживляет этот депрессивный промышленный район на территории ЗИЛа, плюс первая проходная ЗИЛа – это памятник архитектуры, и там сейчас открылся музей хоккея, там потрясающая экспозиция, очень рекомендую всем посетить для того, чтобы прикоснуться к славным страницам истории отечественного хоккея.
Ну, а теперь, собственно, к самому хоккею перейдем, если позволишь. Как тебе кажется, вот перед началом чемпионата Третьяк, Владислав Третьяк, заявил о том, что и серебро уже будет даже достаточным для нашей команды. То есть уже были какие-то ощущения, что мы будем не лучшие на этом чемпионате?
Я думаю, любая медаль, завоеванная на любом крупном соревновании, это успех. Да, можем мы говорить о том, что вот раньше... Угу. Ничего, кроме золота, для нас не было. Но ведь это действительно объективная реальность, данная нам в ощущениях. Сейчас конкуренция выросла несоизмеримо. Раньше за золото, ну, почему боролись там мы, чехи, шведы и канадцы, когда собирали какой-то более-менее приличный состав. Сейчас, ну, ситуация не сильно изменилась, но добавилась Финляндия, совершенно точно. Какая-то команда может преподнести сюрприз на четвертьфинальной стадии. Да, вспомним, несколько лет назад сборная Швейцарии дошла до финала. А здесь мы понимаем, что да, чемпионом мира вряд ли станет там сборная Словакии или сборная США, хотя почему нет? Но, опять же, в рамках одного отдельно взятого матча в четвертьфинале, когда он начинается для ведущих сборных, может произойти все, что угодно. И вот если ты прорываешься через это горнило, и у тебя два матча, полуфинал и финал, либо за третье место, я считаю, что медаль – это хорошо. Но я просто не очень... понимаю вообще всех этих заявлений, когда начинает делить шкуру неубитого медведя. Вот серебро хорошо, а вот бронза, наверное, не очень хорошо. А вообще, конечно, золото. На самом деле, нужно выходить, играть и ставить задачи абсолютно приземленные. Выиграть первый матч, выиграть второй матч, занять первое место в группе, выиграть четвертьфинал. И просто как-то какой-то изначальный посыл не очень правильный. Мы уже забежали в конец книги, знаем, что убийца Дворецкий, и вот теперь начинаем обсуждать, хорошо это или плохо.
В гостях у меня сегодня Роман Скворцов, комментатор Матч ТВ. Мы прервемся ненадолго и вернемся к вам через несколько минут.
Аргументы Полупанова.
Добрый вечер. Ну а мы продолжаем наше общение с Романом Скворцовым, телекомментатором канала Матч ТВ. Ром, мы говорили с тобой про хоккей, естественно, это главная тема сегодня. Тем более, что ты комментируешь матчи. Скажи мне, пожалуйста, вот это отношение к сборной, насколько оно характерно? Вот в частности, пример товарища Радулова, Александра Радулова, который не приехал вовремя в расположение команды. Я так понимаю, что он сейчас находится как бы между контрактами. И то есть для него контракт оказался важнее. То есть он уехал в НХЛ, я так понимаю, на переговоры. То есть получается, что сборная, так сказать, по боку, главное – деньги.
Я не тот человек, который будет бросать камни в Александра Радулова. И в ситуации, когда человек действительно находится без контракта и рассматривает дальнейший вариант продолжения карьеры, увы, на данный момент это становится приоритетом. Потому что история, в том числе отечественного хоккея, знает несколько случаев, когда люди вот так по зову сердца бросали, ехали в сборную, получали травму, оставались вне игры, и в конце концов карьера их начинала развиваться совсем не так, как того бы этого
приведи
хотелось.
Пример конкретный, про кого ты говоришь?
Я не буду сейчас приводить конкретных примеров, но такие случаи были. Поэтому вот конкретно к Александру Радулову можно предъявлять претензии относительно того, что не созвонился с тренерским штабом, не поставил его в известность о своих творческих планах. Да, безусловно. Но при этом говорить о том, что в глазах у него одни доллары, и он променял родину на энное количество дензнаков, нет, нет и нет. Тем более, что действительно в последнее время отношение к национальной команде у нас очень нежное и трепетное. Мы забыли, что такое отказы, которые были нередки в 90-е годы. Тренерский штаб сейчас действительно имеет возможность выбирать хоккеистов, которые приедут на чемпионат мира из-за океана, а не ждать как манны небесной Алексея Яшина, который приезжал всегда и в любом состоянии. Так что вот эта история с Александром Радуловым – это отчасти какое-то непонятное недоразумение. Я вот склонен классифицировать его так.
Многие говорят о том, что все-таки команда у нас, может быть, не доукомплектована НХЛовцами. Ну, нет пока на сегодняшний день Овечкина и нет Малкина. Конечно, их очень ждут. Как тебе кажется, вот это сильно нашу команду ослабевает, что ли?
Ну, ни один тренер в мире в трезвом уме и здравой памяти не откажется от Овечкина, Малкина, Тарасенко и других замечательных исполнителей. Но
на сегодняшний день других писателей у меня нет, как сказал
Сталин. Нет, есть много талантливых авторов, но, естественно, мы должны ориентироваться на этих ребят. Тем более, опять же, вот, допустим, конкретный пример Александр Овечкин. Он сам всегда хочет выступать за сборную России. С ним вообще никогда нет никаких проблем. Как только Вашингтон заканчивает свои дела, травмы, не травма, а Александр садится в первый самолет, клюшки его улетают в Лондон, теряются, он приезжает и готов играть лыжными палками всем, что подвернется под руку, потому что Александр, он фанат хоккея, он патриот России, и он хочет выигрывать. И когда, опять же, работа не сделана за океаном, он хочет ее доделать по эту сторону большой атлантической лужи. И говорить ему: «Саша, не приезжай!» Ну, это просто какое-то безумие, возведенное в квадрат.
Мы прерываемся и вернемся через пару минут.
Аргументы Полупанова. Аргументы Полупанова.
Добрый вечер. С вами по-прежнему Владимир Полупанов и по-прежнему мой гость Роман Скворцов, телекомментатор канала Матч ТВ. Ром, немногие, наверное, знают, почему так получилось, что, например, за океаном в НХЛ площадка меньше размером, чем у нас.
Хороший вопрос. Называется «На засыпку». Честно говоря, никогда не изучал этот момент, но я думаю, основа лежит в разности метрических систем. У нас метры, у них футы. Как-то, может быть, у них в футах получались подходящие размеры, которые перевелись в метры вот в тех соотношениях,
которые. Но, с другой стороны, есть же правила устоявшиеся. То есть корты должны быть вот такого размера, да? Там баскетбольная площадка везде стандартная. Футбольное поле тоже везде.
А вот баскетбольная площадка нестандартная. Не надо
нет?
грязи. Трехочковая дуга. Там другая дальше. Национальной баскетбольной ассоциации разметка до какого-то времени была другая. Так что здесь за океаном мы им не указ.
Ну хорошо. Все-таки давай, может быть, какие-то прогнозы дадим на как тебе кажется, в каком, так скажем, как расположатся команды?
Петербурга к нам приедут на полуфинал Финляндия и Канада. Здесь, я думаю, в полуфинал прорвемся мы и шведы или чехи. Шведов очень много отказников, и здесь как раз сборная Швеции очень похожа на российскую команду образца 90-х. У людей там около 100, ну так ближе к сотне игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге. И сейчас, по большому счету, сборная Швеции может собрать 4 разные сборные на любой крупный турнир. И та, которая приехала сюда, ну, наверное, не самая сильная из возможных. Опять же, других, честно говоря, кандидатов я не вижу, но буду рад любым сюрпризам.
Как так получилось, что, вот, например, в футболе чемпионат мира выиграть — это престижно, а в хоккее Олимпиаду престижнее выиграть, чем чемпионат мира?
Ну, потому что чемпионат мира по футболу и Олимпиада в хоккее проходят раз в 4 года, видимо, поэтому. С другой стороны, выиграть чемпионат мира по хоккею — это тоже очень почетно и престижно. Да, здесь можно спорить, но факт остается фактом. Это золотая медаль, это место в истории, и, в конце концов, чтобы стать членом тройного золотого клуба, высшая доблесть в хоккее, нужно выиграть Кубок Стэнли, нужно выиграть Олимпийские игры, нужно выиграть чемпионат мира, как ни крути.
Но все-таки скажи, пожалуйста, мы говорим о том, что престиж страны важнее, чем деньги. А получают ли хоккеисты какие-то премиальные за победу? Ну, там, за золото, за серебро, за бронзу?
Официально по линии Международной федерации хоккея, насколько я понимаю, нет. Честь, медали, кубок, все, пожалуйста. А дальше вопрос премирования ложится на плечи национальных федераций, так что... Многие, скажем, вернее так, скажем, некоторые федерации премируют отдельно, конечно, своих хоккеистов.
Скажи, вот этот мельдоневый скандал, который прогремел не так давно, он почему-то коснулся легкоатлетов в основном, фигуристов частично, и почти не коснулся, или вообще не коснулся хоккеистов. Скажи, пожалуйста, хоккеисты выступают, так сказать, на полном чистяке, без допинга?
Я не доктор, но я надеюсь, что именно так происходит, но и потом неправильно говорить, что он не коснулся. В конце концов, у нас юниорская сборная, та, которая готовилась, не поехала на чемпионат мира и была заменена составом на год младше. В том числе и потому, что в программу ее медицинского обеспечения еще до того, как Мельдоний стал запрещен, входил в комплекс процедур. И дальше, поскольку вот мы столкнулись вот с этой самой ситуацией, что никто не знает, как долго он выводится, никто не знает, когда он там может выскочить, проявиться, чтобы не ломать ребятам жизнь, даже с учетом того, что, ну, я надеюсь, наверняка они закончили принимать препарат после того, как он стал запрещенным, просто вот в полном составе. Ребята цепили, отправили ребят на год младше, они вылетели в четвертьфинале, но, я надеюсь, приобрели бесценный опыт и в следующем году покажут всем. Так что, это что касается Мельдони. Что касается выступлений на чистяке, ну, проводится какое-то тестирование, безусловно, которое не выявляет массового случаев употребления допинга, тем более, что, ну, на самом деле, здесь все должны понимать, все-таки в индивидуальных видах спорта, да, там из командного зачета выдираются медали, переписываются документы, но все равно, по большому счету, в индивидуальных видах спорта ты несешь ответственность за себя. Тебе решать, ты ломаешь свою карьеру, волен, ломать или не ломать. А в командных видах спорта достаточно строго, если два игрока, по-моему, уличаются в применении допинга, снимается. Да, снимает вся команда, и здесь просто немножко другая мера ответственности.
Но, тем не менее, все-таки, как тебе кажется, разговоры о том, что вот эта история с Мельдонием, она носит политическую подоплеку, они насколько обоснованы?
Я считаю, что они не обоснованы вообще. И если тут и искать какие-то теории заговоров, то, я думаю, они в этом случае могут лежать в плоскости каких-то фармакологических войн, там, производители борются друг с другом за рынки влияния и так далее, и так далее. Потому что, ну, давайте так, как ни крути, современный спорт, он невозможен без фармакологического обеспечения, легального, естественно. Этот список препаратов, он постоянно обновляется, и в этой войне с допингом понятно, что все равно на шаг отстает.
Россия.
Даже не Россия, а вообще борцы с допингом. Вот эта ВАДА, она всегда на шаг позади. Она реагирует на то, что уже случилось. И вот вам хороший пример. Тур де Франс. Да?
Ром,
мы продолжим.
Если позволишь, мы продолжим через несколько минут.
Аргументы Полупанова.
Добрый вечер. Мы продолжаем наше общение с Романом Скворцовым. И говорили мы про Мельдоний. И вот ты сказал про Тур де Франс. Хороший пример.
Да, за три недели люди проезжают порядка 4000 километров по горам, по долам с двумя выходными днями. Ну что они, на святом духе, морковке и витаминках, что ли, это проезжают? Ну, это действительно адская работа. 6 часов провести в седле, скакать там по горам под палящим солнцем, потом после массажа на следующее утро, там, поспав, я не знаю, как они засыпают, это вот тоже большой вопрос, потом скачать в седло велосипеда и на следующий день повторить все то же самое. Естественно, фармакология, опять же, повторюсь, легальная, она будет, но при этом мы сталкиваемся с тем, что в любой момент, на следующий год, в списке запрещенных средств окажутся те препараты, которые сейчас используются как абсолютно легальные.
Легальные, да. Все меняется.
Все течет, все меняется.
А почему, скажи, почему меняется список препаратов? То есть раньше это было позволено, сегодня это нет.
Проводятся исследования, в результате которых устанавливается, получают ли спортсмены, использующие данный препарат, преимущество перед другими. Плюс, насколько я понимаю, второй критерий — распространенность. Почему Мельдоний так, опять же, засветился? Потому что, ну, было установлено, что конкретно на постсоветском пространстве им пользуются 80% спортсменов. То есть здесь, я так понимаю, логика такая. Ну, ребят, должно же быть какие-то индивидуальные показания. А в случае, если это используется массово, без каких-то разбивок по диагнозам и всему остальному, что-то здесь не так. И вот, скорее всего, вот это подозрение тоже легло в основу вот этой кампании против Мельдоний.
Скажи, пожалуйста, по твоим ощущениям, мы в этом году на чемпионате Европы во Франции по футболу, есть у нас какие-то шансы куда-то прорваться? И, собственно, потом про Олимпиаду хотел тебя спросить. Сильно ли подкосила вот эта история с Мельдонием нашу национальную сборную?
Но она подкосила очень серьезно национальную сборную, потому что до сих пор мы не понимаем, поедут ли в Рио наши легкоатлеты. А это, как ни крути, там 10-12 медалей, из которых, ну, 4-5 золотые. Поэтому ясности в этом вопросе нет. Ясность есть в другом, что медицинский штаб сборной России по футболу говорит о том, что Мельдоний не применялся там практически никогда уже года два. Поэтому насчет футболистов наших можно не переживать. Ну, а как далеко они зайдут, здесь вопрос открыт, что называется. То есть может случиться все, что угодно. Мы уже очень часто обжигались на том, что группа у нас на бумаге выглядит легкой и проходимой, но с другой стороны, давайте опять же.
Все... Подожди, какая легкая группа? Англия. Ну что? Что ты морщишься?
Ну что Англия? Ну что Англия? Чемпионы мира 66-го
года. Да, Уэллс не слабая команда, на самом деле.
В общем, в этой группе все рады, что попали друг на друга. И вы понимаете, что при этих раскладах тут, возможно, все. Все по разу друг друга обыграют, все закрутится, и будут решать дело, там, дополнительные показатели. Мяч туда, мяч сюда. Поэтому... Выберемся из этой группы, хорошо, не выберемся, ну, к сожалению, я буду переживать, как и вся страна, естественно, за нашу сборную, и собираюсь, вот, опять же, не загонять себя в рамки ожиданий, чтобы, как, позор, я собираюсь идти от матча к матчу, и я очень переживаю за главного тренера российской сборной, Леонида Викторовича Слуцкого, у него недавно был день рождения, 45 лет, Леонид Викторович. Замечательный совершенно тренер, настоящий фанат футбола, и он замечательный человек. И вот за него я буду переживать персонально, и, пользуясь случаем, Леонид Викторович хотел бы поздравить с 45-летием.
Поскольку ты коснулся Слуцкого, да, хотел бы спросить тебя про Знарка. Собственно, а как тебе, как в качестве тренера главного национальной хоккейной сборной?
Ну, хоккей — игра мужиков. И в этом отношении сложно представить себе даже гипотетически лучшую кандидатуру. Слуга царю, отец солдатам, который за своих игроков готов порвать кого угодно, в том числе и тренера команды соперников. Вспоминаем эту чудесную дуэль жестов с будущим, кстати, главным тренером сборной Швеции, который уже на Кубок мира поведет шведскую команду. Ну, у них все в порядке. Я к тому, что когда Олег Знарок ездил в Северную Америку просматривать игроков для сборной России, там, пообщаться с ними, они публиковали совместное фото, где обнимаются, улыбки освещают зал, в котором предусмотрительно выключили лампы, и все у них хорошо. Да, можно там дискутировать относительно методов управления, но при этом, повторюсь, тренер Знарок, на мой взгляд, находится на своем месте на данный момент.
Надеемся, что сборная все-таки займет достойное место, мы всячески будем этого желать. Ну, мы с вами продолжим эту беседу, через несколько минут мы к вам вернемся.
Аргументы Полупанова.
Добрый вечер, с вами по-прежнему Владимир Полупанов и мой сегодняшний гость Роман Скворцов. Ром, скажи, пожалуйста, как часто у тебя бывают оговорки в эфире?
Достаточно часто, непозволительно часто для комментатора федерального уровня.
А вас за это штрафуют?
Нас за это не штрафуют, но если я продолжу в том же духе, боюсь, начнут.
А что самое такое, может быть, самое яркое, смешное случилось с тобой за последнее время, вот в качестве оговорок? Можешь привести пример?
Ну, например, на одном из чемпионатов мира 9 мая в эфире я поздравил страну не с Днем Победы, а с Днем Рождения. С Днем Рождения, страна. Отчасти это было правильно. На Олимпийских играх в Лондоне комментирую матчи баскетбольной сборной, которая при Дэвиде Блатте, ну, она всегда была такая. Ох, ни одной простой игры не помню российской баскетбольной
сборной. С валидолом надо было смотреть, да?
Да, и как раз вот после такой нервной игры, опять же, подводя итоги, я совершенно очумев от того, что было на площадке, я сказал, ну, такими темпами в аптеках нашей страны закончится вазелин. Перепутал с валидолом. Вот, так что
все бывает.
Хватает, да.
Скажи, а спортсмены на тебя часто обижаются за твои комментарии?
Я не знаю, обижаются они или нет. На обиженных воду возят, но никто меня не бил, скажем так. То есть я не прячусь, я открыт для диалога и вижусь с баскетболистами так вообще достаточно часто. Никто из них не выражал желания пасть порвать и моргал и выкрутить.
Ну, а наоборот, похвалить, как-нибудь сказать какие-то теплые слова. Спасибо тебе за поддержку, за такой профессиональный комментарий. Но такое бывало?
Это моя работа.
Но вообще отношения со спортсменами, насколько важно с ними иметь какие-то дружеские, может быть, отношения, чтобы, ну, более, так сказать, глубоко погружаться в спортивную тематику? Или это не обязательно?
Это вопрос дискуссионный, скажем так. Здесь дружеские отношения дружескими отношениями, а работа – это работа. И если все прекрасно понимают и разделяют это, то нет никаких проблем. Я знаю, что коллеги некоторые частенько говорят о том, что нельзя иметь со спортсменами дружеских отношений, потому что как ты потом в эфире будешь ругать своего товарища, и будет возникать некоторая необъективность. С другой стороны, ну, как вам сказать, все равно даже без каких бы то ни было там отношений существует симпатии, существует антипатии, основанные исключительно там на каком-то стороннем взгляде и таком созерцательном. И вот к людям, которым испытываешь симпатию, вот он теряет мяч, и ты говоришь, это не Вася Иванов потерял, команда потеряла мяч, ошиблись.
По своему опыту знаю, что не очень любят спортсмены давать интервью. Если музыканты, им это нужно, важно, это как бы лишний повод для пиара, то спортсмены скорее уклоняются. Как тебе кажется, с чем это связано?
Я думаю, в первую очередь это связано с тем, что на протяжении многих лет главной добродетелью советского, а потом российского спортсмена была скромность. За него должны говорить его голы, очки, секунды. И вдалбливалось это там с незапамятных времен. И это не могло оставить, так сказать, след в генетическом коде. А времена меняются. Спорт вообще так все больше и больше становится, приближается к шоу-бизнесу. И пиар-технологии тут уже выходят, конечно, на определенные роли. И поэтому времена меняются. И тут появляется, наверное, вторая тенденция. Наверное, не очень хочется спортсменам, особенно популярным, которые часто попадают в объектив телекамер, отвечать на одни и те же вопросы. Я не говорю о том, что вот это тоже поголовно происходит, и не хочу говорить о том, что все без исключения коллеги одолели спортсменов однотипными вопросами, нет. Но одна из причин, по которой это происходит, вполне возможно это. Ну и плюс, ну, действительно, серьезная нагрузка на людей выпадает. Здесь я не оправдываю спортсменов, но просто пытаюсь залезть в их шкуру и объяснить.
Будь объективным.
Да? И когда каждое там мгновение на счету, на восстановление, на сон, я надеюсь, что они действительно восстанавливаются и спят в эти мгновения, сэкономленные интервью, сложно действительно так распылиться. Но и потом все равно же, опять же, вот это отношение остается. Вот он наговорил, сейчас мы поедем, всех порвем на евро, и что потом будет? Да его ж съедят все те люди,
мы
которые
с тобой
говорили,
тоже
да,
немножко, молодцы. Немножко наговорили, сейчас больше. Мы вернемся к вам через несколько минут.
Аргументы Полупанова.
Добрый вечер. С вами по-прежнему Владимир Полупанов и мой сегодняшний гость Роман Скворцов, один из лучших телекомментаторов на Матч ТВ. Ром, вернемся все-таки к хоккею. Сегодня это, наверное, главная тема спортивная, которая происходит у нас в стране. У тебя есть ощущение, что хоккей стал более зрелищным, чем это было раньше? Что год от года скорости увеличиваются, скажем, техника улучшается? Или нет этого ощущения?
Безусловно, хоккей не стоит на месте, но, с другой стороны, опять же, люди, которые вспоминают ностальгический комбинационный советский хоккей, тоже, наверное, правы в том, что игра идет по пути некоторого упрощения и унификации, да? Но, с другой стороны, нужно понимать, что скорости выросли однозначно, скорости выросли невероятно, и на таких скоростях продолжать вот плести такие кружева, к которым привыкли многие болельщики у нас в стране, просто-напросто невозможно. Мне кажется, да, хоккей становится зрелищнее, хоккей становится интересней. Правила этому способствуют. Уже нельзя там возить людей на вилах, делать им, набрасывать на них пиджаки и так далее, и так далее. То есть все решения вот по правилам последние годы, они направлены на то, чтобы все-таки стимулировать атакующую игру и защищать созидающих хоккеистов. Но при этом, опять же, некоторые изменения, они выхолащивают хоккей. То есть сейчас...
Например?
Ну, вот эти трактовки ударов в голову, то, что раньше считалось замечательным силовым приемом, теперь жестоко карается, и очень часто эти удаления до конца матча, они просто переворачивают игру, и особенно когда, да, фиксирует 5 плюс 20 ударов в голову, а потом сраженный пулей хоккеист на следующей смене выходит на лед, а того-то уже не вернешь. И вот это здесь не совсем правильно. Безусловно, нужно оберегать здоровье игроков, нужно оберегать людей, которые дарят нам праздник, но при этом все-таки работу нужно все-таки вести больше в области такой профессиональной солидарности. Люди просто, ну, должны понимать и должны чувствовать ответственность, в том числе и за соперника, потому что у него, он занимается тем же делом, у него есть семья, дети, которых нужно кормить. И вот как-то исподволь нужно вводить в эту мысль, потому что одними только репрессиями, я думаю, эту проблему не решить.
Ну, а, собственно, хоккеисты, которые играют в нашей континентальной хоккейной лиге, насколько они, скажем, слабее, чем хоккеисты, которые выступают за национальную хоккейную лигу?
Вы знаете, если брать исключительно какие-то индивидуальные технические навыки, я не сказал бы, что они так сильно слабее и в каком-то мере там отстают безвозвратно. Нет. Другое дело, что абсолютно понятно, на совершенно другом уровне система организации командной игры в Северной Америке. Причем она идет с детства, и не случайно канадцы, собираясь там за 3 дня до любого соревнования, им достаточно пары тренировок для того, чтобы прочувствовать взаимопонимание. Потому что в этот хоккей они играют там с самого раннего детства, в самых различных сборных. Он состоит из там базовых блоков, которые понятны любому канадскому человеку. У нас хоккей больше интуитивный. И вот эту интуицию запрячь какую-то систему всегда очень сложно.
У нас осталось совсем немного времени для того, чтобы просто пожелать нашим радиослушателям что-нибудь напоследок.
Болейте за сборную России, любите спорт и смотрите Матч ТВ.
У меня сегодня в гостях был Роман Скворцов, телекомментатор телеканала Матч ТВ. Всего доброго, с вами был Владимир Полупанов. До встречи.
Аргументы Полупанова.